Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру. Князь Андрей приехал в Царево Займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая Светлейшего, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов, кричащих «Ура!» новому главнокомандующему. На деревне послышался топот и крики. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывшую иноходью под его тяжестью и беспрестанно кивая головой, прикладывал руку к белой кавалергардской с красным околышем и без козырька фуражке, которая была на нем. Подъехав к почетному караулу молодцов-гренадеров, большей частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча внимательно посмотрел на них начальническим упорным взглядом и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение. Он вздернул плечами с жестом недоумения. «И с такими молодцами все отступать и отступать», — сказал он. «Ну, до свидания», — прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея. Засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой и крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддержавшим его. Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо, не узнав его, зашагал своей ныряющей походкой к крыльцу. Просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея только после нескольких секунд связалось с воспоминанием о его личности. «А-а-а! Здравствуй, князь! Здравствуй, голубчик! Пойдем!» — устало проговорил он, оглядываясь, и тяжело вошел на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце. «Ну, что, отец?» «Вчера получил известие о его кончине», — коротко сказал князь Андрей. Кутузов испуганно открытыми глазами посмотрел на князя Андрея. Потом снял фуражку и перекрестился. «Царство ему небесное, да будет воля Божья над всеми нами!» Он тяжело всей грудью вздохнул и помолчал. «Я его любил и уважал, и сочувствую тебе всей душой!» Он обнял князя Андрея, прижал его к своей груди и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидал, что расплывшиеся губы Кутузова дрожали, и на глазах были слезы. «Пойдем, пойдем ко мне, поговорим», — сказал он. «Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты?» — недовольным голосом сказал дежурный генерал. «Необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги». Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Кутузов поморщился. «Нет, вели подать, голубчик, сюда столик. Я тут посмотрю», — сказал он. «Ты не уходи», — прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептание и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове полную румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа главнокомандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, она дома. «Очень хорошенькая», — прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Он слушал доклад дежурного генерала так же, как он слушал 7 лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющий самолебен. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего. И единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум и знание, и даже патриотическое чувство, но презирал не умом, не чувством, не знанием, он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своей опытностью жизни. Через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был «Ле шевалье дю Синь», сочинение «Мадам де Жанлис», как увидел князь Андрей по обертке. «Ну, садись тут, поговорим», — сказал Кутузов. «Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец». Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца и о том, что он видел в Лысых горах, проезжая через них. «Да чего? «До чего довели?» – проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно ясно представив себе из рассказа князя Андрея положение, в котором находилась Россия. «Дай срок», – прибавил он со злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: «Я тебя вызвал, чтобы оставить при себе». «Благодарю, ваша светлость», — отвечал князь Андрей. «Но я боюсь, что не гожусь больше для штабов», — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. «А главное», — прибавил князь Андрей, — «я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то, поверьте, умное, доброе и вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова». Он перебил Болконского. «Жалею, ты бы мне нужен был, но ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие были бы полки, если бы все советчики служили там, в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню. Помню. Со знаменем помню». «Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести». Он помолчал. И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. «Да, немало упрекали меня, — сказал Кутузов, — и за войну, и за мир. А все пришло вовремя. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. А и там советчиков не меньше было, чем здесь», — продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. «Ага, советчики! Если бы всех слушать, мы бы там в Турции и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Все поскорее, а скорое надолго и выходит. Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский наращук солдат послал, а я их одних терпение и время посылал. И взял больше крепостей, чем Каменский. И лошадиное мясо турок есть заставил. Он покачал головой. И французы тоже будут. «Верь моему слову», — воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь. «Будут у меня лошадиное мясо есть». И опять глаза его залоснились слезами. «Однако, должно же будет принять сражение», — сказал князь Андрей. «Должно будет, если все этого захотят. Нечего делать. А ведь, голубчик, нет сильнее тех двух воинов. Терпение и время. Те все сделают. Да советчики этим ухом не слышат. Вот что плохо. Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать?» — спросил он, видимо, ожидая ответа. «Да, что ж ты велишь делать?» — повторил он, и глаза его блестели глубоким умным выражением. «Я тебе скажу, что делать», — проговорил он, так как князь Андрей все-таки не отвечал. «Я тебе скажу, что делать и что я делаю».
«Dans le doute, mon cher».
«В сомнении, мой милый, воздерживайся», — выговорил он с расстановкой. «Ну, прощай, дружок. Помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю, и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик». Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неоконченный роман «Мадам Жан-Лис» «Ле шевалье дю Синьи». После этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, думал князь Андрей. Но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место. Ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли. Это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и ввиду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, почему веришь ему, это то, что он русский, несмотря на роман Жан-Лис и французские поговорки. Это то, что голос его задрожал, когда он сказал, до чего довели, и что он захлипал, говоря о том, что он заставит их есть лошадиное мясо. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям избранию Кутузова в главнокомандующие.